Знаете, нельзя объять необъятно нашу отдельную главу, это действительно необъятно. Хочу коснуться нескольких тем сегодня, которые касаются нашей главы, некоторых актуальных событий. Я начну с того, что 25 лет назад, это так называемая первая война Персидского залива. И тот, кто жил в это время в Эрец-Исраэль, он, конечно, в возрасте сознательном, а не бессознательном, он поймет, что о чем я говорю. Кто-то здесь не был, то придется, так сказать, послушать. И почему я говорю именно сейчас? Во-первых, это 25-летняя дата, это серьезно. А кроме того, события, которые происходили, они очень-очень были параллельны недельным главам, и, в частности, нашей недельной главе Бешалах. Если сюжет там был известен, я вам сейчас коротко объясню был сюжет. Саддам Хусейн угрожал нам сжечь половину Святой Земли. И отмечу некоторые замечания принципиальные по этому поводу. Это он угрожал перед Пейсахом. Моя первая реакция на это была: ну так что ж он угрожает? Мы все знаем, скоро Пейсах, мы всем говорим, что в каждом поколении нас хотят уничтожить. Так вот, еще один хочет нас уничтожить. Какая разница, он молчит или говорит? Часто тот, кто молчит, он гораздо более опаснее, чем тот, который говорит. Но потом подумал, что это неправильно, то, что я говорю. Потому что то, что Всевышний дал возможность говорить, значит, нам надо было это услышать. И потом я увидел в книгах, или от имени Рабби Йоханана Вассермана, что он писал, что когда время сокрытия лица, когда нет пророков, то Всевышний дает порицание, вкладывает их в уста, порицание, предупреждение в уста наших ненавистников. И если так, то это, конечно, это совершенно другое. Так вот, известно, что Саддам Хусейн попался на приманку, которая ему попался в Кувейт, и против него с огромная мировая коалиция. И он действительно вел себя точно так же, как фараон в нашей недельной главе. Что это означает? Ну, казалось бы, мы читаем в наших главах о том, что фараон погнался за евреями, море расступилось, но набрался наглости и пошел дальше тоже, в море. То есть есть такое сравнение, Мидрашинцу, как я помню, что как это как осел, которого тянут за собой. Вот его Всевышний потянул за собой в море, всем своим, так сказать, со всеми войсками и так далее. Это было буквально подобно этому, потому что произошло тогда. Казалось бы, чего я помню, я помню про себя, чего я больше всего боялся тогда. Ну, ситуация очень непростая, что Саддам Хусейн выйдет из Кувейта и провозгласит, что сейчас вместо войны с другими арабами надо войти против евреев. Он сразу составил себе огромную коалицию. Но он шел, как тот самый, который ведомый осел, в море, которое море должно погубить. То есть он просто был буквально, как это назвать, не просто чудо, это было поразительно. Когда пришел конец ультиматума, то американские самолеты бомбили полностью освещенный Багдад. Просто даже затемнение не было сделано. То есть пример, что такое Всевышний отягощает сердце фараона, мы видели, сказать, воочию. Идемте дальше. То есть первая ракета упала на Святую Землю, это было в ночь на пятницу. Ночь на пятницу было, без четверти два, в 2 часа ночи. Помню хорошо, что в шаббат после этого было несколько раз тревоги. И утром, то есть время шахарит, то есть после тревоги, так небо наполнилось огромным количеством израильских военных самолетов. Наполнилось небо. Но никуда дальше они не двинулись. Не двинулись. Сказал один из моих друзей, в прошлом военный летчик, у них там очень много, очень сильно руки чешутся. Руки чешутся. Но ничего не могли делать. Чего не могли делать? Американцы не позволяли им, не давали, называется, воздушного коридора залететь. Это было большое чудо Всевышнего. Почему большое чудо? Я просто объясню. Всегда есть опасность, когда происходят чудеса, чтобы какие-то люди эти чудеса не прикарманили, из страшной гордыни не провозглашали, что это мы сделали, это мы победили, и так далее. И сказал ему знакомый, что он перед началом войны там молился, что Всевышний сделал чудеса, без того, чтобы кто-то это взял ответственность за них за себя. За себя. И это буквально было исполнение, сказано в нашей главе, «Ашем илахем лахем ватем тахаришу». Всевышний будет воевать за вас, а вы будете молчать. Молчать. И я помню хорошо, именно вот в недельную главу Бешалах было передано сообщение, что саудовская авиация бомбила ракетные установки Ирака, которые направлены против евреев Святой Земли. Было просто приятно послушать, как арабы друг друга бьют. И что они делают сознательно. Они делают то, что они хотят, не будет своего изображения. А я знал только одну вещь. Это сказано здесь в нашей недельной главе. «Ашем илахем лахем ватем тахаришу». Было не просто так. До этого вот была, конечно, счастье, здесь была паника. А даже если не паника, то было, по крайней мере, состояние страха. Страха серьезного причем. Были молитвы, была молитва у Котеля за день до конца ультиматума. Участвовали, по-моему, 50 тысяч человек. Проглашен общественный пост в Йом-Кипур-Катан. То есть люди делали чего? Делали чего? Не было просто так все эти чудеса. Хочу просто сказать еще одну вещь. В нашей главе после слов «Ашем илахем лахем атем тахаришу» Всевышний будет воевать за вас, для вас, а вы будете молчать. То, что мы наблюдали все 40 дней с кусочком, это было, 42 дня, 43 дня это было, до войны в Персидском заливе, была еще одна вещь, которую я наблюдал. Это то, что из нашего следующего стиха. «Йоймер Ашем эль Моше, сказал Всевышний Моше, мать Исакала, что ты кричи, вызываешь ко мне? Скажи сыновьям Израиля, и пусть едут. То есть вступают в море. Тут Раши говорит очень интересную вещь. Раши говорит, что мы видим в этом стихе, что Моше молился. сказал Всевышний, сейчас не время долго молиться. Сейчас надо делать то, что надо делать. Я наблюдал очень такую интересную вещь, которая меня просто очень мне помогла какие-то вещи понять. В то время была, как известно, очень большая алия русско-еврейского Советского Союза в Ростове. То есть, как будто бы люди не понимали, что едут в место войны, и приезжали ежедневно тысячи людей, ежедневно. Одним из чудес было то, что из-за страха перед войной очень многие покинули страну и освободились квартиры для новоприбывших. Это было большое чудо, что было куда их усилить. Просто всякие иностранные граждане, не только иностранные, помню, мы тогда, должна была жениться наша соседка, девушка, выходила замуж, и мы не знали, где найти какую-то квартиру подешевле. Как раз какая-то семья уехала, я дала квартиру бесплатно. Ну, так вот, что я тут наблюдал? Тогда была большая очень алия из Советского Союза. В это же время, буквально за день, за два до начала войны, учитель Рамы Шапира созвал два собрания. Одно возле нас в Аль-Йосефе для общины Аврихим. Там присутствовал Рамы Шапира, и Рабби Исаак Зильбер, Рабби Шмуэль Ойербах, другие рабани, для важности помочь новоприбывшим из России. Казалось бы, через два дня пахнет, очень-очень жареным пахнет. О чем говорят рабанин? Не об этом. Приезжают евреи из России, надо помочь им. И материально, и тем более духовно, надо помочь. В ночь перед концом ультиматума, Рамы Шапира собрал, это было... Там, где сегодня находится моя дядя урока Синьшатаран. Это была такая столовая, это было. Собрал русскую еврейскую религиозную общину Рамота. Говорит, что важно, чтобы все помогли, все помогали и так далее. Это было в ночь конца ультиматума. Это было. Что из этого я извлек? Мы сейчас говорим о... Мы сейчас не просто разом истории. Есть такое понятие. Есть молитва, и кроме того, делать то, что нам надо делать. И Ховес Альвовес в книге «Бен Сердец», которую мы заслужили издать несколько лет назад, он там приводит такую очень интересную вещь. Человек, который занимается тем, что надо делать, сейчас действительно он служитель Творца, он может не очень много заботиться и думать про свои собственные заботы и необходимости, а делать то, что надо делать, и Всевышний позаботится о нем. То есть, он не должен слишком много себе молиться, короче говоря. Вы делаете то, что надо делать, и дальше Всевышний поможет ему. Знаете, надо молиться. И ты тоже. Я сейчас нахожу это в этой идее, вот, и источник в нашем стихе. Потому что Раши объясняется. Моше стоял и молился. Сказал ему Всевышний, не надо слишком много молиться. Вы дальше идите. 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 Не, поймите правильно, нам надо молиться. И надо молиться хорошо. И значит, он же помнит от Всевышнего. И вот еще ощущение, это на самом деле очень принципиальное ощущение, оно тоже одно из великих уроков нашей главы, это Мидас Абитахон, мера уверенности в Творце. Наша глава, она и тут, и перед входом в море очень боялись, тут нет воды, нет хлеба, нет перепелов, поскольку нет мяса. И об этом говорит, есть такое, если правильно помню, это 78 глава в Тилим. Касается всех этих тем. И были всегда вопросы. А можно Всевышний и воду дать, и хлеб дать в пустыне? То есть были всякие вопросы, как бы сомнения, неуверенность в вездесущности и всесилии Творца. И реально я все эти события и перед входом в море, и после выхода из моря, это все была часть. Это был период, когда народ готовил себя к получению Торы, как пишет Рабейну Нисим Ран в конце Масехет Псахим, чтобы эти дни после выхода из Египта наш народ сам, каждый сам по себе считал отсчет Омера без всякой заповеди. Они просчитывали дни от выхода из Египта до получения Торы. Это было время, когда наш народ весь готовился к получению Торы. Он не просто сам готовился, и Всевышний готовил его. Что Всевышний готовил его? Он готовил его испытаниями и наставлениями. То есть одна из основ, необходимых для изучения и исполнения Торы, это мидата битахон, мера уверенности. Без этого у нас нет ничего, по большому счету. Если думаю, что испытание на все наши главы, это испытание на Медата Бетаху. Понятно, включается также испытание, точнее говоря, проверку, насколько у нас цельна истинная вера в безграничность, совершенство Творца. И кроме того, что было испытанием, это также было уроками. Те, кто эта вера не была не поколеблена, они выдержали это испытание. А те, кто да, начали вопить и так далее, то, что Всевышний сделал, он показал свое величие, неограниченность. То есть, все, я говорю ту простую вещь, что вся наша глава – это уроки. Это, безусловно, уроки на все поколения. Но сейчас это было уроками для вышедших из Египта евреев. Это уроки поднять уровень перед получением Торы. Мы на следующей неделе читаем главу Итро. Читаем получение Торы. Конечно, очень важно чтение этой главы. Это Шавуот. Но, кроме того, кроме порядка календаря годового по датам праздников, и также календарь года по читаемым главам. Это очень важный календарь. Так как каждый год, когда читает весь наш народ недельные главы, это пробуждает свыше тот свет, который заложен в Торе в этих главах. Это у нас следующая глава, следующий шаббат, это шаббат дарования нам Торы. И в этом смысле нам надо сейчас, в этой главе, которую мы сейчас читали, впитать в себя то, что необходимо нам, чтобы достоить заполучения Торы. Это верно постоянно, это верно, безусловно, перед шаббат, когда нам заново дается Тора. Это верно также, в частности, и особенно верно перед главой Итро. Поэтому, безусловно, все эти события, выход из Египта, 6 дней до прихода к морю, страх и, с другой стороны, уверенность Творца, тех, кто пошли первыми в море, тех, кто расступилось, это все были теми уроками, которые нам должны были обрести, так сказать, обрести во веки веков. То же самое, потом, когда не было воды, не было хлеба, получили это. Это были величайшими уроками на все поколения. Просто коснуться еще одной такой, ну, немножко такая болезненная тема, но мы сейчас коснулись событий, которые были 25 лет тому назад. Тут при всех страхах, которые здесь были в Эрец-Исраэль, конечно, в Пурим, когда кончилось все страхи, все тревоги и так далее, было состояние эйфории. Дети нам достойны видеть величайшую божественную помощь. Ну, всех ракет погиб один еврей, который был большим мерзавцем. И более того, произвели вопрос общественного мнения. 70% участников вопроса утверждали, что это рука Всевышнего, это же происходит, невозможно объяснить естественным событием. Вот есть одна проблема. Проблема очень простая. Когда мы доставимся чудес свыше, то нам надо эти чудеса увидеть, впитать, и чтобы они нас изменили. События этого года, Рабшимшон Пинкус об этом говорил в Ишиват Аран 1-го Нисана. Мы что получили поцелуй Всевышнего. Видно, явно поцелуй. Но вот после этого я, знаете, всегда, как бы события, или мы поднимаемся, но если мы на это не реагируем, не отвечаем Всевышнему, так надо ответить. Это причина, не дай Бог, что мера суда нас требует. Как отвечать? Как реагировать? Первое, то, что сказано в нашей главе. Моше Рабейну и Мирьям, они воспели песнь Всевышнему. Это прославление и благодарность. Прославление и благодарность. Кроме того, есть еще одна очень принципиальная вещь, что это пишет Хавасал Вобусов, обязан сердец Рабейну Вехи, что когда человек остается особой милости Творца, это обязывает его особо поднять уровень служения на более высокий уровень. И я немножко боюсь, что после этой войны много еще упало. То есть я не хочу никого, не дай Бог, судить и так далее. Просто в моем ощущении, что мы не до конца, мягко говоря, не до конца использовали то воодушевление, то действительно проявление руки Творца. И это опасно. Это опасно. Шумаш, просто еще одну историю. Есть была очень известная вещь, что где-то в 60-х годах по нееврейскому летоисчислению преждевременно скончалось несколько совершенно замечательных мудрецов Торы, которые были выпускниками Ишивы Мир, когда прошли через Шанхай. В частности, один из них был Рабан Лейв Малин, величайший мудрец Торы. Еще будучи неженатым, его называли Гон Агадол. Это были причины называть, это не было лести. И более того, это было подобная эпидемия какой-то такой. Это были люди 60 лет, это не были люди, которым было 70-80. Я слышал, что об этом одно из объяснений этому, что тот, кто видел величие наблюдения и правления этого отца в Шанхае, это было удивительное спасение. Я слышал это от арбитской Израхи, от имени Абхайма Шмелевича много лет назад, что он считает, что все чудеса, которые пережил и пережил еще этот мир, любых, от из Литвы, через Москву, через Японию, Шанхай, до того, как они вышли оттуда, как тщательно, все чудеса не превышают чудеса выхода из Египта. И я слышал, что было, что сверху, свыше на них была претензия, что тот-то это пережил, это видел своими не глазами, а своей собственной жизнью, то с них взыскивается совершенно иначе, чем с тех, кто это не пережил. И поэтому часть учеников ушла из жизни преждевременно. Президент нашей Шивы Рабубен Файн, Абдрахник Бенович Патаим, он его был близкий его друг, это Рабор Хрозенберг, это тесть Рабби Цина Зильбера. Он был глава еще Слободки, они были двумя самыми молодыми учениками Шивы в Шанхае. Так Рав Рувен Файн спросил Машгиаха Рабхатского Равинштейна, как себя в такой ситуации, когда было видно, что какая-то такая эпидемия, не заразная, имею в виду, это было какой-то удар с неба поражал учеников еще от мир. Спросил его, что делать. Он сказал бы Машгиах, пиши книги. И он написал огромную серию книг, Вазабен Мишпатайм, кто с ними знаком. Я с ними, да, знаком. Это совершенно невообразимое наше поколение работа. Невообразимая просто работа. Это книги практически по всему шассу. Огромные книги. О. Это сейчас и касается и нас. Мы должны уметь видеть те чудеса Всевышний, которые с нами делает, и чтобы нас обязало поднять уровень нашей Торы, поднять уровень нашего служения. Потому что это слово хватит работы, это не мои слова.